Глава 24. Когда Вронский смотрел на часы на балконе Карениных, он был так растревожен и занят своими мыслями, что видел стрелки на циферблате, но не мог понять, который час. Он вышел на шоссе и направился, осторожно ступая по грязи, к своей коляске. Он был до такой степени переполнен чувством к Анне, что и не подумал о том, который час и есть ли ему еще время ехать к Брянскому. У него оставалась, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что вслед за чем решено сделать. Он подошел к своему кучеру, задремавшему на козлах, в косой уже тени густой липы, полюбовался переливающимися столбами толкачиков-мошек, вившихся над потными лошадьми, и, разбудив кучера, вскочил в коляску и велел ехать к Брянскому. Только отъехав верст 7, он настолько опомнился, что посмотрел на часы и понял, что было половина шестого, и что он опоздал. В этот день было несколько скачек. Скачка конвойных, потом двухверстная офицерская, четырехверстная и та скачка, в которой он скакал. К своей скачке он мог поспеть, но если он поедет к Брянскому, то он только-только приедет, и приедет, когда уже будет весь двор. Это было нехорошо, но он дал Брянскому слово быть у него, и потому решил ехать дальше, приказав кучеру не жалеть тройки. Он приехал к Брянскому, пробыл у него 5 минут и поскакал назад. Эта быстрая езда успокоила его. Все тяжелое, что было в его отношениях к Анне, вся неопределенность, оставшаяся после их разговора, все выскочило из его головы. Он с наслаждением и волнением думал теперь о скачке, о том, что он все-таки поспеет. И изредка ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало ярким светом в его воображении. Чувство предстоящей скачки все более и более охватывало его, по мере того, как он въезжал дальше и дальше в атмосферу скачек, обгоняя экипажи, ехавших с дач и из Петербурга на скачки. На его квартире никого уже не было дома. Все были на скачках, и лакей его дожидался у ворот. Пока он переодевался, лакей сообщил ему, что уже начались вторые скачки, что приходило много господ спрашивать про него, и из конюшни 2 раза прибегал мальчик. Переодевшись без торопливости, он никогда не торопился и не терял самообладания, Вронский велел ехать к баракам. От бараков ему уже были видны море экипажей, пешеходов, солдат, окружавших гипподром, и кипящие народом беседки. Шли, вероятно, вторые скачки, потому что в то время, как он входил в барак, он слышал звонок. Подходя к конюшне, он встретился с белоногим рыжим гладиатором Махотина, которого в оранжевой с синим попоне, с кажущимися огромными, отороченными синими ушами, вели на гипподром. — Где корт? — спросил он у конюха. — В конюшне седлают. В отворенном деннике Фруфру уже была оседлана. Ее собирались выводить. — Не опоздал? — All right. Все исправно, — проговорил англичанин. — Не будьте взволнованы. Вронский еще раз окинул взглядом прелестные, любимые формы лошади, дрожавшей всем телом, и, с трудом оторвавшись от этого зрелища, вышел из барака. Он подъехал к беседкам в самое выгодное время для того, чтобы не обратить на себя ничьего внимания. Только что кончилась двухверстная скачка, и все глаза были устремлены на кавалергарда впереди и лейб-гусара сзади, из последних сил посылавших лошадей и подходивших к столбу. Из середины и извне круга все теснились к столбу, и кавалергардская группа солдат и офицеров громкими возгласами выражала радость ожидаемого торжества своего офицера и товарища. Вронский незаметно вошел в середину толпы, почти в то самое время, как раздался звонок оканчивающей скачки, и высокий, забрызганный грязью кавалергард, пришедший первым, опустившись на седло, стал спускать поводья своему серому, потемневшему от поту, тяжело дышавшему жеребцу. Жеребец с усилием, тыкаясь ногами, укоротил быстрый ход своего большого тела, и кавалергардский офицер, как человек, проснувшийся от тяжелого сна, оглянулся кругом и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих окружила его. Вронский умышленно избегал той избранной, великосветской толпы, которая сдержанно и свободно двигалась и переговаривалась пред беседками. Он узнал, что там была и Каренина, и Бетси, и жена его брата, и нарочно, чтобы не развлечься, не подходил к ним. Но беспрестанно встречавшиеся знакомые останавливали его, рассказывая ему подробности бывших скачек и расспрашивая его, почему он опоздал. В то время как скакавшие были призваны в беседку для получения призов, и все обратились туда, старший брат Вронского, Александр, полковник с эксельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным открытым лицом, подошел к нему. — Ты получил мою записку, — сказал он. — Тебя нигде не найдешь. Александр Вронский, несмотря на разгульную, в особенности пьяную жизнь, которой он был известен, был вполне придворный человек. Он теперь, говоря с братом о неприятной весьма для него вещи, зная, что глаза многих могут быть устремлены на них, имел вид улыбающийся, как будто он о чем-нибудь неважном шутил с братом. — Я получил, и, право, не понимаю, о чем ты заботишься, — сказал Алексей. — Я о том забочусь, что сейчас мне было замечено, что тебя нет, и что в понедельник тебя встретили в Петергофе.
— Есть дела, которые подлежат обсуждению только тех, кто прямо в них заинтересован. И то дело, о котором ты так заботишься, такое.
— Да, но тогда не служат. — Не...
— Я тебя прошу не вмешиваться, и только...
Нахмуренное лицо Алексея Вронского побледнело, и выдающаяся нижняя челюсть его дрогнула, что с ним бывало редко. Он, как человек с очень добрым сердцем, сердился редко, но когда он сердился и когда у него дрожал подбородок, то, как и знал это Александр Вронский, он был опасен. Александр Вронский весело улыбнулся.
— Я только хотел передать письмо от матушки. Отвечай ей и не расстраивайся пред ездой. — Удачи! — прибавил он, улыбаясь, и отошел от него.
Но вслед за ним опять дружеское приветствие остановило Вронского.
— Не хочешь знать приятелей? Здравствуй, моншер! — заговорил Степан Аркадьевич.
И здесь, среди этого петербургского блеска, не менее чем в Москве, блистая своим румяным лицом и лоснящимися расчесанными бакенбардами.
— Вчера приехал и очень рад, что увижу твое торжество. «Когда увидимся?»
«Заходи завтра в артель», — сказал Вронский, и, пожав его, извиняясь за рукав пальто, отошел в середину гипподрома, куда уже вводили лошадей для большой скачки с препятствиями. Потные, измученные, скакавшие лошади, проваживаемые конюхами, уводились домой, и одна за другой появлялись новые, к предстоящей скачке свежие, большую частью английские лошади в капорах, со своими поддернутыми животами, похожие на странных, огромных птиц. Направо водили поджарую красавицу Фру-Фру, которая, как на пружинах, переступала на своих эластичных и довольно длинных бабках. Недалеко от нее снимали попону с лопоухого гладиатора. Крупные, прелестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими, над самыми копытами сидевшими бабками, невольно останавливали на себе внимание Вронского. Он хотел подойти к своей лошади, но его опять задержал знакомый.
— А, вот Каренин, — сказал ему знакомый, с которым он разговаривал. — Ищет жену, а она в средней беседке. Вы не видали ее?
— Нет, не видал, — отвечал Вронский. И, не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, подошел к своей лошади. Не успел Вронский посмотреть седло, о котором надо было сделать распоряжение, как скачущих позвали к беседке для вынимания номеров и отправления. Серьезными, строгими, многие с бледными лицами, 17 человек офицеров сошлись к беседке и разобрали номера. Вронскому достался 7-й номер. Послышалось «Садиться!». Чувствуя, что он вместе с другими скачущими составляет центр, на который устремлены все глаза, Вронский в напряженном состоянии, в котором он обыкновенно делался медлителен и спокоен в движениях, подошел к своей лошади. Корт для торжества скачек оделся в свой парадный костюм, черный застегнутый сюртук, тугие воротнички, подпиравшие ему щеки, и в круглую черную шляпу и ботфорты. Он был, как и всегда, спокоен и важен, и сам держал за оба повода лошадь, стоя пред нею. Фру-Фру продолжала дрожать, как в лихорадке. Полный огня глаз ее косился на подходившего Вронского. Вронский подсунул палец под подпругу. Лошадь покосилась сильнее, оскалилась и прижала ухо. Англичанин поморщился губами, желая выразить улыбку над тем, что проверяли его седлание. — Садитесь, меньше будете волноваться. Вронский оглянулся в последний раз на своих соперников. Он знал, что на езде он уже не увидит их. Двое уже ехали вперед, к месту, откуда должны были пускать. Гальцин, один из опасных соперников и приятель Вронского, вертелся вокруг гнедого жеребца, не дававшегося садиться. Маленький лейб-гусар в узких рейтузах ехал галопом, согнувшись, как кот на крупу, из желания подражать англичанам. Князь Кузовлев сидел бледный на своей кровной грабовского завода кобыли, и англичанин вел ее под узцы. Вронский и все его товарищи знали Кузовлева и его особенность слабых нервов и страшного самолюбия. Они знали, что он боялся всего. Боялся ездить на фронтовой лошади, но теперь именно потому, что это было страшно, потому что люди ломали себе шеи, и что у каждого препятствия стояли доктор, лазаретная фура с нашитым крестом и сестрой милосердия, он решился скакать. Они встретились глазами, и Вронский ласково и одобрительно подмигнул ему. Одного только он не видал. Главного соперника, Махотина на гладиаторе. — Не торопитесь, — сказал Корт Вронскому. — И помните одно. Не задерживайте у препятствий и не посылайте. Давайте ей выбирать, как она хочет. — Хорошо, хорошо, — сказал Вронский, взявшись за поводья. — Если можно, ведите скачку, но не отчаивайтесь до последней минуты, если бы вы были и сзади. Лошадь не успела двинуться, как Вронский. Гибким и сильным движением встал в стальное зазубренное стремя и легко, твердо положил свое сбитое тело на скрипящее кожей седло. Взяв правую ногой стремя, он привычным жестом уравнял между пальцами двойные поводья и Корт пустил руки. Как будто не зная, какую прежде ступить ногой, Фру-Фру, вытягивая длинную шею поводья, тронулась, как на пружинах, покачивая седока на своей гибкой спине. Корт, прибавляя шага, шел за ним. Взволнованная лошадь то с той, то с другой стороны, стараясь обмануть седока, вытягивала поводья, и Вронский тщетно голосом и рукой старался успокоить ее. Они уже подходили к запруженной реке, направляясь к тому месту, откуда должны были пускать их. Многие из скачущих были впереди, многие сзади, как вдруг Вронский услыхал сзади себя, по грязи дороги, звуки галопа лошади, и его обогнал Махотин на своем белоногом лопоухом гладиаторе. Махотин улыбнулся, выставляя свои длинные зубы, но Вронский сердито взглянул на него. Он не любил его вообще. Теперь же считал его самым опасным соперником, и ему досадно стало на него, что он проскакал мимо, разгорячив его лошадь. Фру-Фру вскинула левую ногу на галоп и сделала два прыжка, и, сердясь на натянутые поводья, перешла на тряскую рысь, вскидывавшую седока. Корт тоже нахмурился и почти бежал и на ходью за Вронским.